Хью по натуре веселый и энергичный человек. Даже в маленьком городке коп видит гораздо больше крови и ужасов, чем обычный гражданин. И куда как чаще сталкивается со смертью, скажем, в результате автомобильных аварий. Но никогда раньше работа не повергала Хью Фостера в такой шок. По голосу чувствовалось, что он страшно зол, расстроен, его просто тошнит от увиденного. Несколько раз ему пришлось замолкать и брать себя в руки, прежде чем он мог продолжить рассказ. Недру Лам нашли задушенной, как и сообщил нам патрульный Паолини. Да только пока никто не мог сказать, в какой именно момент она умерла и какие муки ей пришлось вытерпеть при жизни. Недра Лам, женщина во всех отношениях странная и гордящаяся своей независимостью, сама охотилась на оленей и держала в подвале огромный морозильник, набитый олениной. Конрад Бизо положил оленину на заднее крыльцо, а в морозильник засунул саму Недру. Но прежде чем заморозить ее, раздел догола и разрисовал все тело спереди и сзади от шеи до кончиков пальцев яркими цветами клоунского костюма. Где-то в полоску, где-то в горошек. Возможно, когда она еще была жива. С помощью грима разрисовал и лицо, превратив его в клоунскую маску. Зачернил три зуба, позеленил язык. В ящике кухонного стола он нашел кулинарный шприц с резиновой грушей, снял ее, выкрасил красным цветом и натянул на нос Недры. Грим накладывался не в торопях. Судя по всему, Бизо потратил массу времени, уделяя особое внимание мелочам. Возможно, тело и лицо он раскрашивал ей при жизни, но она точно умерла к тому моменту, когда он ниткой сшил ей веки и нарисовал на них звезды. Наконец, выбрал рога из коллекции, что хранились в гараже Недры, и привязал их к ее голове. В морозильник засунул женщину с рогами на голове, расположил лицом к дверце, чтобы она словно приветствовала тех, кто мог ее найти. Для этого кувалдой переломал ей ноги в нескольких местах, иначе в морозильник она не влезала.
«Джимми, клянусь тебе, он полагал, что это забавно», — сказал Хью Фостер. «Думал, что тот, кто откроет морозильник, рассмеется, что еще много лет мы будем хихикать, вспоминая Недру в клоунском раскрасе, и говорить о том, каким непревзойденным шутником был этот Бизо».
Я стоял у сестринского поста, и меня вдруг начал бить озноб. Даже в лесу, в пургу, мне не было так холодно.
«Так вот»,
— продолжил Хью,
— «ничего у этого безумца не вышло. Никто из нас не рассмеялся, даже не улыбнулся. Один молодой коп выбежал из дома и блеванул во дворе».
«Где Бизо, Хью?»
«Надеюсь, замерз в лесу».
«Он не вернулся за Плимутом, Недры?»
«Плимут в гараже».
«В лесу он не остался, Хью?»
«Может, и нет»,
— не стал спорить Фостер. «Если он добрался до Хоксбилл-Роуд, и кто-то проезжал мимо, его, скорее всего, подвезли».
«Да кто мог остановиться, чтобы посадить его в свою машину?»
«Ни один добропорядочный гражданин не проехал бы мимо в такую ночь. Ты видишь парня, одетого не по погоде, может, стоящего у Хаммера, сразу думаешь о том, что автомобиль сломался, и если ты не подвезешь этого парня, он наверняка замерзнет. У тебя не возникнет мысль, лучше не подвозить его, он выглядит как клоун-убийца».
«Если кто-то его подвез, тогда теперь у него есть автомобиль».
«А труп владельца лежит в багажнике».
«За последние 30 лет все убийства в городе – дело рук этого подонка и его сына».
«Что теперь?»
«Полиция штата думает перекрыть дороги. За пределы округа можно выехать только по пяти, и снег нам помогает».
«Он не уедет сегодня», — предсказал я. «Не закончил одно дельце».
«Я уверен, что в этом ты не прав».
«У меня встроенный духовочный таймер».
«У тебя что?»
«Если я что-то готовлю в духовке, то проверяю выпечку за 5 секунд до того, как звенит таймер. Всегда. Я интуитивно чувствую, когда она готова, а когда нет. Бизо не закончил своего дела».
«Это у тебя от отца. Он с легкостью мог бы стать как хорошим копом, так и пекарем. Ты, должно быть, тоже. Это у меня не было выбора».
«Я боюсь, Хью».
«Само собой. Я тоже».
Когда я положил трубку, подошла медсестра, чтобы сказать, что Лори родила. без осложнений, по словам медсестры. Мне хотелось ее расцеловать. В родилке рыжеволосая медсестра стояла в углу над раковиной, мыла наше маленькое чудо. Мелом Мелодион ждал, когда из лори выйдет послед, мягко массировал ей нижнюю часть живота, чтобы контролировать поток крови. Возможно, я бы мог стать копом, как стал пекарем, но вот врача из меня не получилось бы. Да и хорошего пациента тоже. Только одно мешало мне потерять сознание, упасть лицом вниз и сломать нос. Уверенность, что бабушка Равена тут же придет сюда и все сфотографирует. В кармане комбинезона она всегда держала мыльницу. И потом, по фотографии, вышьет сцену моего позора на подушке и поместит ее на самое почетное место в гостиной. Изголовье кровати, на которой лежала Лори, приподняли, так что она наполовину сидела. Пот покрывал усталое, изнуренное и сияющее лицо.
«А, вот и ты. Я подумала, может, ты пошел пообедать?»
Я облизнул губы и похлопал себя по животу. «Нью-йоркский стейк, вареный картофель, кукуруза в сливочном соусе, салат из шинкованной капусты с перцем и кусок шоколадного торта».
«Когда ты готовишь шоколадный торт?» — спросил Мелло Мелодион.
«Ты всегда берешь миндаль или его можно заменить грецким орехом?»
«Святой Боже, что должна сделать женщина, чтобы хоть здесь стать главным действующим лицом?»
И тут же из нее вышел послед. «Конечно, это не роды, но тоже зрелище не для слабонервных. Меня качнуло, я схватил ее за руку, а она сказала:
«Можешь опереться на меня, здоровяк».
На что я искренне ответил: «Спасибо». А тут и рыжеволосая медсестра принесла младенца, помытого, розового, завернутого в белую пеленку. «Мистер Ток, поздоровайтесь с вашей дочерью». Лори держала на руках этот драгоценный сверток, тогда как я застыл, парализованный и лишившийся дара речи. 9 месяцев я знал, каким будет финал, и все равно не мог поверить своим глазам. Для мальчика мы выбрали имя Энди, для девочки — Энн.